хорошо платят. Думаю, дай-ка я 3 месяца побуду здесь, как положено, ну, как проповедник, а месяц я отработаю матросом и домой с деньгами приеду. Ну, давай. Думаю, только на Сахалин приеду и сразу устроюсь. Узнал, где эта фирма, записал адрес, все. И вот, а там самолет летает с Курила на Сахалин. А он решил пароходом, это подешевле. Ну и там в кубрике, там внизу, двухъярусные кровати. Он там местечко занял. Буря большая началась в Тихом океане. А он никогда море-то не видал, решил посмотреть. Ну и вышел. Вместо того, чтобы приоткрыть дверцу и заглянуть в щелочку, он нараспашку и вышел. А тут корабль как раз поднялся кверху и наклонился. В общем, его выбрасывает в море. Да. И за ним дверца закрылась. Ну, корабль наклонился, вы понимаете? Я когда, говорит, по палубе летел, говорит, ну, мокро все, да. Я только лишь, когда перилы-то перелетал, ухватился одной рукой, нащупал другую. Ну, он крепкий, спортивный, чел, мастер спорта, то есть, знаешь, накачанный. Я, говорит, держусь, и корабль вниз, в бездну эту. И меня туда, ну, до дна не достал, конечно. Но, говорит, держусь. Спиной, говорит, я потерял борт. Ничего, просто болтаюсь так вот с неопределенности. Но крепко держусь, не дышу. Ну, а корабль меня опять кверху поворачивает, поднимается. У нас на очередную волну, а там громаднейшие волны. И я, говорит, спиной почувствовал этот борт корабля. И подтянулся в этот пролет, ну, на палубу, и он наклонился на другую сторону. Я быстро влетел в этот кубрик свой. Матросы говорят, а мы думали, что все. Ты как воскрес, все равно, откуда ты? Я понял, Господи, милостивый. Я только подумал за заработок, и ты поговорил со мною. И серьезно поговорил со мной. У меня отпало все 5000. Все отпало. И хочу сказать, братья, что вот так вот, так бы и пропал, и мы бы не знали, где, что и как. Совершенно. А он рассказал, когда прямо в церкви, с кафедры рассказал. Мы попросил прощения у Господа при церкви, потому что, говорит, церковь, вы меня благословляли, а я нарушил ваше благословение вместо того, что... Да, я еще не пошел на заработки, но я подумал, разве этого мало? Если я подумал и принял такое решение сам в себе. Просто я хочу сказать, братья, не все вот так складненько, все успешно. Ну... А я хочу сказать, где нас Бог испытывает, и где проверяет, и где проводит через горнило испытания. Это настоящая жизнь, настоящая жизнь. Теперь вот этот Ваня Арнаут, он первый, который преподавал крещение на Курилах, женщине 35-летней. Ну и она и алкоголик уже была, и все. И вот теперь настоящая христианка, по-настоящему христианка. Я бывал на этих Курилах и посмотрел. Ну, ладно, это другой вопрос. Но хочу сказать, что не все так просто, не все просто. Однажды мы тоже за него переживали, за этого Ваню. Мы его ждали на конференцию... У нас всесоюзная конференция по благовестию, и мы телеграфировали, по телефону сообщили жене, чтобы Ваня непременно приезжал, прилетал в Москву из Сахалина, ну, к определенному числу зимой, чтобы обязательно был на конференции. Но она пообещала, а его не было. Мы звоним, почему же нет? А я, говорит, не знаю, где он находится. Уехал на Сахалин, вернее, на Курилы. По телефону сообщает, что его там нет, и нигде его не видно. А оказалось, самолеты не летают, вот уже несколько месяцев не будет летать, там очень сильный гололед, очень сильный, и никто не будет сбивать этот лед. Но, значит, ведь до весны ничего там не будет, самолетов. Значит, только лишь пароход. А пароход... Там и говорить нечего. Там только лишь самые любимчики, там только лишь... Но грузовой. Я подхожу к капитану, вы непременно возьмите меня. Мне нужно на конференцию христианскую. Никаких конференций. Мы вас не возьмем. Нет, вы возьмете меня. А почему это так? Потому что у меня такое... Я владею тем, что ни один ваш матрос не владеет. Чем? А я умею молиться. Вот у любых бедствий будет ваш пароход, вот, и я помолюсь Богу, и Бог поможет. Правда? Да. Ну, давай. Ну, братья, это не каждый может. Вы согласны с этим, да? Не каждый дерзнет вот так вот, да? А он не отстанет. Вот пути найдет, пути к сердцу. Но это еще не все, братья. Когда отправились в дорогу, там четыре винта, ну, мощный корабль. И говорит, мне, говорит, достался кубрик на четверых. Три женщины. И я. Эти женщины расхохотались, когда я один вошел. Думаю, что они смеются-то? Один самец на трех. Как мы тебя делить-то будем, дорогой? А шесть суток ехать-то надо. Понимаете? Я говорю, вы знаете, давайте так, по очереди молиться. Вот я, говорит, как вас увидал троих, я понял, что заботы много. Всех вас надо научить молиться. Ну, что за шесть дней вы научитесь. А пока что я хочу помолиться Богу за всех нас, за вас, за себя, за корабль. И встал на колени и стал вслух молиться. Понимаете, ну, это особое дарование. Ну, и скажу вам, вначале два двигателя отказались, потом и третий поломался, ехали на одном, но льды начались, встречные, вот ветром гонимые. Словом, к Японии нас, говорит, затянуло. А потом по течению обратно туда, к Сахалину, и хочу, говорит, сказать, мы 2 километра были уже от Сахалина, 2 километра. И нам капитан говорит, кто хочет жить, идите по льду. А что такое по льду идите? Лед-то, знаете, такой вот, по кусками. Не то, что единое, целое, да? А перепрыгивать через трещины надо. А 2 километра. Какой же глупец пойдет? И отказал 4-й винт. Ему капитан вызывает меня, говорит, ну что, вот я тебя и взял. Начинай молиться. Никто больше не поможет. Есть только лишь Бог, которому ты молишься. И брат наш молился прямо там у капитана. Вслух молился. А капитан стоял, и слезы были. Капитана. И так благодарен был он, что взял этого человека с собой. Но словом скажу, и львы потом отошли, ветер подул. С другой стороны его приняли. Спрашивает капитана, а чего вы СОС не дадите сигнал? А этот корабль, говорит, он не государственный, он частный. Мне, говорит, надо, говорит, гарантии, вот столько-то тысяч долларов вначале оплатить. И тогда только лишь придут и вертолеты, и корабли спасать и прочее. Надо предоплату сделать. Так что не все просто, и не все просто. Но вместо шестидневного странствования, месяцы, два дня странствовали, а, скажу вам, и это было полезно. И одна из трех, которые были жителями целый месяц этого кубрика, сейчас член церкви на Сахалине. Одна из трех женщин. И вот это вот самое такое дерзкое их поведение я уже узнал не от него, а от нее. Как она, они посмели с таким святым человеком так разговаривать. И вот его твердая поступь. Так что я хочу сказать, что, братья, не все просто. Конечно, не все просто. Это легко просто сказать, а оно, когда время идет, Бог каждого испытывает по-своему. Я в прошлом году имел честь днем, вернее, простите, летом посетить Сахалин. Туда. На самолете не было денег. Мы на корабле с порта Ванина на корабле ездили. Слава Богу, посетили все церкви. Там, это, там на Сахалине теперь уже 6 церквей. И самая большая, это в столице, в Южно-Сахалинске, за 40 членов церкви. А я хочу сказать, что я был в Чилыке, на его родине, недавно, перед отъездом сюда. Там старшая дочь осталась. А его зять Анатолий, он уже целый год пресвитер церкви. И я с церковью разговаривал, они говорят, что мы отдали Ивана Петровича и думали, что отдали самое лучшее. И благодарим Бога, что его зять еще лучше, чем тесть. Ну и хорошо, что такой он хороший у вас. И пусть Бог благословит уже. Большая церковь, уже диакона должны рукополагать там хорошего брата. 5 лет, как обратился к Господу, верный. Вот. Так что жизнь идет, братья, жизнь идет. Я забыл даже, какой мне вопрос был задан. И я как-то вот увлекся. Если вопросы есть, пожалуйста, братья. Да, был вопрос задан о гонениях. Да. Скажу вам, с Белоруссии более так стабильно приближаются гонения. Вот, президент, вот, хоть и дал указ, но немножко годик подождал с внедрением в эту жизнь. А теперь обратно. Некоторые дома, которые были построены несколько лет назад, стоит вопрос изъятия их, отнять. Вот. Но как оно будет по суду? Говорят, что суд там состоится в Могилеве. Я не знаю, как будет. Но мы должны готовиться. Туркмении сейчас более спокойно. Пришло письмо из Туркмении, где, кстати, год назад, полтора, пришло письмо из Туркмении, которое нам объявили, что мы остаемся с Петерсом. Вот так вот. Ну, Но мы понимали, что дело несостоятельное там будет. Еще это ненадолго. Пришлось встречаться с некоторыми в Туркмении. И все они единодушно. Вот сейчас я просили прощения за то поспешное решение выходить из братства. Они просят то письмо считать недействительным. Он просит прощения. И все единодушно приняли согласие такое быть вместе. Вот это за Туркмению. Но что касается Сибири, братья, то мне так представляется, что там тоже сейчас решаются положительно все вопросы. А в чем затруднение было всей Сибири? Вы знаете, это проблемный вопрос, смена поколений. Одновременно и Шмидт, Борис Яковлевич, верный служитель, и Пивнев, хороший брат. Вот. И Валентин Фот. Вот. И как-то вот ведущие все вот отошли. Нет, Пивнев еще не отошел в том плане, что еще жив. Но ясно, что уже по здоровью руководить не сможет. А инициативных, хороших много, а таких авторитетно ведущих и нету. Нету, что делать. И я хочу сказать, что да, это у нас был и пост, и молитва об этом, о Сибири. И скажу вам, как раз перед съездом за 2 недели было совещание большое в Сибири. 122 пресвитера собралось, чтобы решать эти все вопросы. Ну, вел это совещание Маркевич и Антонюк. Ну, предложено было, братья, хотелось бы тайным голосованием. Вы напишите трех братьев, кого бы хотели видеть в руководстве Сибири. Сами напишите. Вы все знаете, вот все в основном. И что вы хотите, то и напишите. Ну, когда подытожили, то ну, на первом месте был томский брат Куренбин. Вот. Ну, второе, там, третье, четвертое место, так некоторые братья. Ну, ладно, я сейчас не буду об этом. А тогда взяли 4 брата, первых, которые место взяли, и сказали, вот вы, братья, теперь 4. Из 4 вы выберете 3. Тоже тайным голосованием. И вот что вы выберете, то и будет. Ну и опять тайное голосование. И Куренбин набрал 100%. Он сейчас руководит Сибирью всей. А затем, кто знает, наверное, все знаете, Петр Францевич Янсен, знаете? Доленко. Вот. Он 2. Ну, а 3 Благовещенко. А? Да-да. Ваня. Вот. Он 3. И при том, конечно, из 122, чтобы получить 100%, это серьезно, да? Ну, мы посмотрели, что брат Андрей Исаакович Вал ничего не получил голосов. Как-то так жаль. Мы о нем такого, ну, хорошего мнения. Но мы сказали так, ну, братья сказали так. Что касается брата Вала, он из Павлодара. Позвольте, чтобы не вы его судьбу решали, а Павлодарская церковь. И что Павлодарская церковь скажет, это для вас авторитет будет. Давайте так сделаем. Ну, все согласились. Ну, братья, так, значит, пусть будет так. Ну, и в Павлодаре, когда стоял о нем вопрос, то получилось так, что 1/3 за него, 1/3 воздержалась, 1/3 прочих. Ну, это однозначно, что в руководстве его не будет. Но все-таки мы, когда попросили разрешения, не будете возражать ли, вот через 2 недели будет съезд, мы бы хотели, чтобы Андрей Исаакович остался в Совете Церкви. Ну, а это уже на ваше усмотрение. Если вы считаете нужным с ним посоветоваться и прочее, это пожалуйста. Вот так вот и согласились. А что касается рукоположения, кто будет теперь рукополагать по Сибири, это предложили Германюку. Германюк Степан Григорьевич, он сейчас член Совета Церквей, живет в Хабаровске, и временно, пока в течение года, он будет рукополагать по Сибири. Вот такой расклад, и вся Сибирь единодушно приняла такое неболезненное решение сейчас, хотя мы переживали, что оно будет болезненно. Ну, вот так я вам вкратце сказал. Ну, что будет дальше, братья? Богу ведомо, что будет дальше. Одно скажу, что сейчас очень жесткие программы в школе. Ну, вот, секс преподают прямо с 5 класса. Это в российских-то школах. Вот. Но мы категорически возразили против всех этих. Но одно дело возразили. Учителя говорят, хорошо, ваши дети не будут посещать эти классы, им не надо. Мы говорим, что не в этом дело. Наши дети, конечно, не будут посещать. Но они уже все знают, что там написано в книжках. Они только об этом и говорят. Вы уже напитали, уже в это болото окунулись с головой наших детей. Ну и, конечно, братья и сестры, братья милые, написано, что в последние дни наступят времена тяжкие. Тяжкие не в смысле там вот, что дорого что-то там или еще что-то, а какие будут люди. И все делается к тому, все направление к тому, что было, будет еще хуже. И я так вот и вижу, когда Христос смотрел на женщин плачущих, говорит, плачьте о себе и о детях ваших. Блаженны утробы не родившие, сестры не питавшие. Вот родители плакать будут от своих детей, потому что никуда ты не денешься, они в мир входят и уже осквернятся тем всем. То, что я узнал, скажем, в 20-летнем возрасте, ну, все негативные такие жизненные вопросы. Наши дети уже в 7-летнем возрасте уже много знают, не по возрасту развивается физиологическая перестройка организма раньше времени. Это все очень опасно, и нам только лишь необходимо усиленной молитвой и усиленное воспитание детей наших. Ну, вот это я так бы сказал. А так, какие-то гонения, которые выражены там в тюрьмах и прочее, пока что еще не наблюдается. Да.
Достаточно этого.
Да. Вы знаете, оно и до этого всегда были беседы, родительские общения различного рода, родительские общения. Но и это признаки последнего времени. И страшиться нам этого не надо. Бог знает, как вывести. Я хорошо, я поближе.
Как удобно.
Да нет. я передвинусь, и тогда опять микрофон туда-сюда. Ничего. Да. Безусловно, мы стараемся проводить, но скажу, больше всего необходимо, я в этом убежден, проводить беседы, чтобы полюбили Иисуса Христа в этом развращенном мире. И тогда легче будет справиться, и чтобы это распространение было и на семьи, и на детей, и на все. Вот. Безусловно, необходимо проводить беседы. Необходимо. Чтобы родители имели страх Божий, чтобы больше заботы было о душах детей. А то все за внешность. Да. Если есть еще какие вопросы. А сколько времени сейчас?
Я хотел сказать, братья, что мы объявили, на 3 часа у нас будет общее собрание. И надо взять еще обед, паузу. Вот. А потом, кто желает, из присутствующих можно остаться. Кто не так далеко живет, может быть, успеет пообедать. Дело в том, что магазины закрыты сегодня в нашей земле. А кто нет, вы об этом скажете нам, мы вас по домам разберем, пообедаем вместе. А на 3 часа вместе с женами и с детьми мы еще соберемся. И опять дадим столько же времени брату до... Нет, у него есть что еще сказать от Господа. А потом...
Нет, может, вопросы сейчас?
Есть вопросы, братья? Если есть, пожалуйста, у брата... Я подметил, он сказал, он нас пересидит. Мы уже встаем, ходим, он еще сидит пока. Да, можете остаться, я хотел его взять, чтобы он пообедал. Порассуждаете.
Ну, конечно. Закройте глазки, сейчас мы полетим на самую дальнюю звезду. Нет, детки, никто не открывайте глазки, ни о чем больше не думайте. И начинает рассказывать, как вокруг этой звезды полетели, ну, и прочее. Это что, не оккультизм, братья? Вы знаете, и могут, и не могут. Как вы, к чему дети подготовлены? Когда я спросил одну девочку, Леночка, я слыхал, что глазки вам сказали закрыть. Да, я, говорит, закрыла глаза. А что, о чем-то ты думала? Все, говорит, на звезду были, а я, говорит, Господу моему. И так, говорит, молилась Господу. Значит, зачем мне, Господи, звезда? И вот так вот, знаете, как здесь уже работа домашняя, братья милые. Здесь уже не просто наша молодежь, воспитатели, пусть учат детей. Это уже родительская наклонность. И они в этом отношении, если любят Господа и научились и глазки закрывать во время молитвы, и серьезно относиться к молитве в этом возрасте, то думаю, что победа будет обеспечена. Вот так я думаю. Мне очень понравилось там на Украине. Я проезжал мимо, в одном селе остановился, и мне родители рассказывают за свою дочь. Ей 12 лет. Говорит, в белых халатах вдруг во время урока вошли врачи, медсестры, и, говорит, дети, правую руку, рукав там прочее, маленький укольчик, вы даже не почувствуете. Ну, какая-то прививка была. Очередное мероприятие. А, говорит, наша дочь поняла, что всем чипы ставить будут. Она оставила портфель и бежать. Плача, говорит, мама, чипы ставят. Какие чипы? И пошла. пошла в школу. В чем дело? Что вы хотели ставить девочке? Да, говорит, у нас вот прививка вот так вот, с областной там вот больницей, вот прислали бригаду всем детям поставить, там какой-то грипп наступает на нас, там или еще что-то такое. Ну, а девочку испугала обязательно на правую руку. Кто скажет, кто-то сказал, а на левую? Никакой левой, только на правую. Ну, все ясно, и ребенок бежит домой. Значит, антихристы приехали. А я вам скажу, это движение в правильном направлении. Это движение в правильном направлении. Когда ребенок в переживании.
Бодрствует.
Здесь просто надо утешить. Деточка, ты права совершенно, так поступай всегда. В данном случае ничего страшного нету, надо было вот так, вот так. Но молодец, ты умница, так бодрствуй. Вот так. Я думаю, что это хорошо. Вот так. Готовить детей надо ваше. Так что, братья, у нас фронт один, неприятель один. Так что давайте стоять твердо за города Бога нашего, и Бог будет гарантировать. Позвольте уже мне, ну, считать нас можно?
Да, конечно. Да.
Вы знаете, братья, не так просто встать на то место, куда поставит Господь. Он насилие не совершает. Ставит на том месте, куда считает нужным, если ты согласишься с ним. Я поставил сторожей на каждом месте. Вот бывает случаи, когда он искал в городе, искал человека, которого поставить надо в проломе, и не нашел. Искал и не нашел. Сам Бог не нашел ни одного человека. Это значит, что каждый какую-то причину, ну, ставил, почему он не может. Если сказано «не нашел», значит, подходил и спрашивал, предлагал и уговаривал, но никто не согласился. Что такое пролом? Ну, пролом, братья, ну, стена обнесена, как прежним, в понятии прежней безопасности. Город, обнесенный стеной. Ворота закрыты на засовы. Враг не может подойти через ворота, чтобы проникнуть в город. И делает какой-то пролом, дырку, через которую можно пролезть, через и вред сделать, да? И изнутри открыть ворота для войска. И через этот пролом может целая армия пройти, если большой пролом. Даже и по одному пролезть. Многие могут навредить в городе. И у этого пролома надо поставить человека. Надо человека поставить. А кого поставить? Никто не хочет. Господь не говорит, что я искал меткого стрелка, который мог бы метко стрелять из лука или прощой. Пользоваться хорошо. Нет. Господь не говорит, я искал какого-то Геркулеса, Самсона, сильного, который отличался бы, и враги бы смотрели на это силище, испугались бы, пришли бы в трепет. Нет. Человек. Я не искал какого-нибудь, который мог бы, ну, своей мудростью отвлечь противника там и заговорить его там и, или еще что-то такое. Нет, человек. Я думал, Господи, а не проще ли тебе поставить ангела с обоюдом, мечом обоюдным, знаешь? И никакой враг бы не подождет. У этой пробоины. Зачем этот человек нужен? Поставь ангела. Нет. Человек нужен. Человек, знаете, для чего нужен, братья? Человек нужен, чтобы туда его поставить. Может быть, подслеповатый, может быть, с палочкой, может быть, хромой, может быть, недослышит что-то. Ну, может быть. Но человек нужен, чтобы его в проломе поставить, а потом легион ангелов Бог пошлет, чтобы охранять не пролом, а человека, стоящего в проломе. Вы понимаете, братья, о чем я говорю? Бог тогда вправе послать легион ангелов, чтобы охранять человека, который стоит в проломе. Легион ангелов будет охранять не сам пролом, а человека, стоящего в проломе. Вот мудрость в чем. И пролом будет благополучно закрыт от врагов не потому, что сильный и храбрый стоит, а потому, что святой человек стоит, и сам Бог бодрствует над этим человеком. И никто не может прикоснуться к нему. Бог запрещает. Вот так дело обстоит. И скажу вам, братья, когда успех у нас большой, совсем не потому, что мы талантливы, а потому что Господь оградил нас от всяких случайностей по признаку нашей принадлежности к Господу, по признаку нашего отношения к Богу, по признаку, как мы с Ним, так и Он с нами. Для меня всегда дороги слова, где сказано 90-й псалом, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. И так далее. За что? За то, что он возлюбил меня. Получается, ты мне, а я тебе. Так получается. Ты возлюбил Господа, а Господь в тысячекратном размере воздает тебе за то святое благорасположение Господу, за то, что ты возлюбил Господа и встал на месте в проломе. И не потому, что ты сумеешь удержать, да ты не сумеешь, тебя сомнут там сильные мира сего, а вот устоишь там, потому что Бог все силы свои пошлет для того, чтобы тебя поддержать. Вот так, братья, я хочу сказать, что Бог вот нас ищет. Ищет не самых талантливых, не самых способных. Как я говорил за того старца, который Иоанна 3:16 прочитал, а Бог сделал все остальное. И мне четвертому, наверное, не надо было выступать. Просто сказать трижды «Аминь, аминь, аминь». Аллилуйя, Господи, Тебе и слава. Потому что велик Ты во всех делах своих. Ну что, братья, давайте мы помолимся, воздадим славу Господу. Вот. За наше за наш короткий привал, за то, что мы можем рассуждать о Слове Господнем. Я только лишь хочу возвратиться к тому, что мы и прочитали в начале. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, ну, с тем разговаривать не о чем. Да будет она вина. А у нас да не будет так. Любовь, доверие, отношение к Господу пусть очищается, умножается, укрепляется и возрастает. Аминь.
Аминь.
Помолимся Господу.